говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 11 декабря мы вспоминаем 102-ю годовщину со дня рождения Нобелевского лауреата, писателя и общественного деятеля Александра Исаевича Солженицына. Александр Солженицын сыграл важнейшую роль не только в литературе, но и в общественной жизни страны. Во многом оставшись непонятым, он в то же время стал одной из главных фигур XX века. Живя в свое время в Америке, мой сегодняшний собеседник Владислав Георгиевич Краснов, писатель, доктор философии, глава общества российско-американской дружбы «Добрая воля», был знаком со своим знаменитым соотечественником. Разговор начался с общего для нас грустного события, недавней кончины однокурсника Владислава Георгиевича, а нашего глубокочтимого и давнего автора Владимира Николаевича Осипова.
В прошлый раз ваша новость о смерти Владимира Николаевича Осипова застала меня врасплох.
Еще бы, конечно.
Да, это было очень неожиданно и как бы даже совпало с темой моей книги, которая вышла в Индии на английском языке, в переводе на русский, послание с Востока на Запад в поддержку мира. Миротворческая миссия Востока в отношении Запада строится на славянофильских идеях, в том числе Владимира Соловьева. То, что может Россия и сейчас сказать Западу, это дело одно. Да. И вот вы мне сообщили о смерти Осипова, а он был мой личный друг с первого курса в МГУ, в Московском государственном университете, историческом факультете, да, и мы жили в одном общежитии, иногда было тесно, бывало 6 коек в одной комнате, иногда 10, ну и встречались в коридорах, да, жили на разных этажах бывало, это всякое в течение 5 лет, но общее было то, что мы были оба иногородние, поэтому сравнительно общались больше, чем москвичи. Москвичи все раздроблены по частным домам, а мы все-таки были в общежитии. Я, можно сказать, познакомил Александра Исаевича Солженицына, это наша сегодняшняя тема, с Владимиром Осиповым заочно. Как оказалось, да, эти темы совместимы. 102 года Александру Исаевичу исполнится 11 декабря. Да, это тоже очень важная дата. Но я не могу еще отрешиться от темы безвременного ухода Владимира Николаевича. Я не хочу сказать, что они равнозначимые фигуры, хотя кто знает, да, но во всяком случае они оба были заинтересованы друг в друге. Собственно, в начале, когда начал вести переписку с Александром Исаевичем, это было, по-моему, в 78 году, я в первом же письме упомянул, чтобы дать знать, кто такой я, вот американец живет и пишет письмо, хочет познакомиться, Краснов, а кто такой Краснов? Ну, я ему рассказал, что я учился в МГУ, да, и пишу, может быть, вы знали, слышали имя Владимира Николаевича Осипова, потому что, да, он был мой однокурсник, ну, и инакомыслящий, еще слова «диссидент» в то время не было, и мы сошлись по многим пунктам, в том числе, может быть, к уважению и восторженному отношению к творчеству художника Ильи Глазунова, который в то время был более или менее под запретом, отчасти из-за того, что он создавал иллюстрации к произведениям Достоевского. И Достоевский тоже был едва-едва реабилитирован. Вот такие...
Странные сближения,
странные, да? Движения,
как да. Это бывает, да. Странные сближения.
Да, я ему пишу, вот Осипов, да, что он уже в то время отсидел в тюрьме, он еще был арестован в МГУ, исключен из университета, и потом сидел в тюрьме. Я спрашиваю Александра Исаевича, он ничего не слышал. Так что получается, что хотя сам Александр Исаевич жил в СССР, на многие каналы были перекрыты. Не было открытого общения.
Об этом же не писали тогда ни в каких газетах. Это закрытая информация.
Да. Вот это и есть. Вот это и есть. Мы жили в тоталитарном обществе. Некоторые думают, ну, это разная политика. У нас там капиталистическая политика, там либеральная или там идеология. Дело тут не только в идеологии. Тут система ценностей. Вся система ценностей была перевернута с ног на голову. Да, и это касается в первую очередь христианства. Да. Ну, вы сами знаете, что главной ценностью, да, христианства была любовь к ближнему. А здесь, ну да, любовь, может быть, к дальнему через революцию, через насилие. Через насилие. То есть она перечеркивает все христианские ценности сразу же. Да, ну вот Иосипов как раз боролся. Его арестовали за то, что он помог другу. Еще другой был друг, Анатолий Иванов, которого арестовали в исторической библиотеке. А мы начали тоже не первые, только пришли на первый курс и через несколько месяцев арестовали секретаря всей комсомольской организации исторического факультета МГУ.
Льва Краснопевцева.
Льва Краснопевцева, да. А для меня он был человек близкий, не потому что я знал его взгляды, общался с ним, а просто так получилось, он назначил меня секретарем первого курса комсомола. Может быть, потому что я пришел в МГУ из историко-архивного института, то есть вроде иногородний, но уже набрался опыта московского и получил хорошую рекомендацию оттуда. Ну, у меня была золотая медаль, поэтому меня перевели без экзаменов на ИСФАК МГУ, и даже некоторые курсы засчитали, то есть у меня было больше время, ну и меня вот назначили секретарем комсомола первого курса. И вот через несколько месяцев, который меня назначил, его не только сняли с работы, арестовали.
Не шок, только, конечно.
Вот не только его, а еще 8 человек. Так что была группа из 9 человек, насколько я помню. И почти всем дали большие сроки, до 10 лет. И Лев Николаевич получил 10 лет.
Это 60 какой-то, начало 60-го?
Это было 56-й год. Да, очень рано.
У меня еще на свете не было.
И на эту тему Александр Исаевич пишет: «О, знаете, я ведь об этом и не знал. Оказывается, вы на 20 лет были раньше меня». То есть он сопоставляет свою жизнь и наше новое поколение. У него было поколение, он учился в университете перед войной, а мы уже вот послевоенное поколение, 55-й год. Война кончилась в 45-й, через 20 лет 55-й
год. По возрасту-то вы младше, но он из-за войны, из-за...
Да, ну вот у меня был такой опыт, которого у Александра Исаевича не было. Так что мне было что сказать, и он сразу же заинтересовался. Вскоре, через год, я написал статью об Осипове, правда, на английском языке. И Александр Исаевич просил меня переслать ему статью, чтобы ему кто-то перевел. Да.
А я хотел... он английским не владел, Солженицын?
Думаю, в какой-то степени владел, но я думаю, не хотел тратить время, да, поэтому важно было как-то довести до его сведения. И он был благодарен, что я познакомил его, да, что с этой ситуацией. Обо всех не было времени говорить о деле Краснопевцева и там и Анатолий Иванов и так далее. Но Осипов тогда был на слуху, его публиковали, да. То есть сам издате, да, и в там издате уже знали, да, журнал «Вече», там журнал «Земля», знали, что его осудили, да, за ни за что. Он даже не скрывал свой адрес. Я говорю, я веду открытую борьбу за нравственное и материальное благосостояние русского народа, за здоровую русскую семью, против абортов, против курения, против пьянства особенно, да, и русский народ находится в плачевном состоянии. И вот это была новость для Запада, потому что там было, мы-то сейчас думаем, что вот началась русофобия после того, как Путин там навел порядок на Кавказе и в Сирии, и тут и Крым захватил, и русские опять командуют, да, вот опять, да, и русофобия идет. А русофобия была в то время, да, так что это первая тема, на которую мы говорили с Александром Исаевичем. На Западе процветает русофобия. А русофобия в то время выливалась во что? В русофилию. То есть они были, было множество и в печати. Ну, агенты, у нас звучит плохо по-русски, агенты, как, ну, как будто тайный агент.
Агент влияния.
Это агент влияния. Это, ну, то есть скорее. Человек, он, может быть, не получает никакие деньги, да, это, может быть, даже честный человек, но он верит в идеалы Карла Маркса, Ленина, как будто благородно, вся система ценностей, да, до христианства ему дела нет, а вот, о, какие храбрые там советские люди, какие решительно, и нам бы так. И на самом деле было мощное движение. Я уже говорил в прошлый раз, по-моему, я жил в Чикаго сначала, в первые, в 66-м году, потом в 67-м переехал в Сиэтл, штат Вашингтон. И в Сиэтле были не только демонстрации, но были взрывы, устраивали студенты. И ограбили офис моего профессора. То есть был вандализм. Да? Вот то, что называется свержение памятников, было недавно сейчас в Америке. И поднялось движение радикальных чернокожих студентов, и не только студентов. То есть уже велась террористическая деятельность.
А у нас это тогда подавали как вот борьбу молодежи революционной.
На праве чернокожих, да. Ну уж, к слову, пришлось, да. Тогда одно знаменитое имя было, я читал по-английски, конечно, учился, мне было все интересно. Книга автор Элдридж Кливер, «Soul on Ice». Элдридж Кливер, чернокожий, он даже был вождем или руководителем, не знаю, председателем партии Black Panthers, «Черные пантеры». Вот он проповедовал, что это, в Америке это власть белой расы, и надо свергнуть все правительство и капитализм, да, и пойти по пути освобождения, как в Советском Союзе и в Китае. Ну, это был 70-й год, да. Потом он съездил, на самом деле, побывал на Кубе, да, побывал в Алжире, побывал в Советском Союзе, побывал в Северной Корее, вернулся, и его взгляды изменились. То он тогда увидел, что расовый вопрос, конечно, трудный. Это не значит, что надо подчеркивать расовые различия, но при разных системах, в разных странах люди почему-то не могут найти гармонию и мир друг с другом. К этому надо стремиться. Но революционный путь в этом не подмога.
Даже наоборот.
Да, и даже наоборот. Стремение. Вот вы правильно сказали, наоборот. Потому что уже, по-моему, через 3 года, в 83-м году я, собственно, написал статью на эту тему по поводу чернокожих в Америке, что революционный путь – это не выход из положения. Да, и послал эту статью Элдриджу Кливеру. Он откликнулся ко мне. Потом я с ним встретился и поговорил вот в Гуверовском институте, там же, где Александр Исаевич работал. То есть, чтобы получить материалы, нужно было какое-то книгохранилище, которое хранило, специализировалось на ценностях, ну, царской России, скажем. И их больше всего было в Гуверовском институте. Они были доступны. И вот в Гуверовском институте я встретился с Элджем Кривот, он с женой пришел на один прием. И он говорит, знаете, да, я изменил свое мнение. Я говорю, что же случилось? Он говорит, а мы с женой читали сочинение Александра Исаевича «Солженицына». Вот один пример, мы говорим, как Солженицын повлиял. Он повлиял мощно на Запад, на Америку. Иногда, мне кажется, даже здесь, в России, недооценивают.
Как всегда, нет пророка в своем отечестве.
Нет пророка в своем отечестве. На Францию. Во Франции всегда считалось, там самая сильная коммунистическая партия из всей Западной Европы. Советский Союз рассчитывал. И одно время была надежда, что они победят на выборах. Там была бы еще французская народно-демократическая социалистическая республика. Да. Но не получилось. В Италии тоже шаткие режимы были. И вот тоже в начале 80-х годов, когда уже вышли сочинения Александра Исаевича, особенно «ГУЛАГ», и был подсчет, статистический подсчет. Оказалось, что большинство французов доверяют Солженицыну, что его книги, да, о ГУЛАГе оказались убедительными, да, и поэтому отношение к Советскому Союзу изменилось в этой стране, которая была просоветски настроена. Потом сделали отдельный подсчет внутри французской коммунистической партии, которая самая мощная в то время партии. Оказалось, и большинство коммунистов тоже поверили Солженицыну. Да, вот был такой поворот общественного мнения. Это и в Америке то же самое. Да, то есть в Америке, да, Солженицын очень помог стабилизации страны после удрученного состояния, после поражения во Вьетнамской войне. Вроде не знали, что делать и так далее. И забыли о своих демократических ценностях или о преимуществах свободного предпринимательства. Ну, все вещи, которые обычно говорят об Америке, забывали и как бы ориентировались, ну, как бы нам выжить, как бы нам установить какой-то паритет, детант с Советским Союзом, договориться, никого не обижать и так далее. Ну вот, Солженицын это так привел их в трезвость, да, от того, что
открыл
они надеялись.
Глаза, да, что называется, да, да, на суть вещей.
Да, и вот я давал примеры, да, что это даже я наблюдал на моих студентах, как они менялись на глазах. Потому что иначе, да, в основном преподавание было русофобское. Они не говорили, что вот, да, вот большевики захватили власть насильственным путем, да, что даже на выборы большевичное собрание. Уже после они разрешили выборы, да, раньше говорили, что превратим войну империалистическую, войну гражданскую, да, но раз уже там предложили выборы, они надеялись победить, да, и разрешили, уже выборы пришли при большевиках, но они не могли, может быть, помешать. Результаты выборов показали, они набрали только 25%, даже эсеры набрали больше, да. И вот с этими, так сказать, с такой народной поддержкой в 25% захватили власть и объявили себя самым демократическим государством, которое собирается освободить весь мир, да, и Китай, и Индию. И, да,
весь мир насилием, да, мы разрушим.
Да, да.
И начали с насилия.
Да, да, вот. Значит, насильственный путь, да. Да, значит, система ценностей совсем другая, да. Наш Солженицын вот влиял в такую роль. И, конечно, у него была другая задача, потому что он поступил, на самом деле, в условиях Америки, какая бы она ни была, была свобода читать книги, найти книги, в том числе и особенно, может быть, русские, в частности, в СССР, нельзя было найти материалы о Столыпине, потому что Столыпина осудили, столыпинские вагоны, да, да, это как будто людей возили как скот, на самом деле, да, да, при Столыпине, когда делали реформы, были специальные вагоны, построенные для перевозки скота в Сибирь, да, а потом советская власть использовала эти вагоны для осужденных, чтобы перевозить в ГУЛАГ, да. Вот это столыпинские вагоны, да. Да, да, вот такая была деградация, да.
Подмена такая страшная, да,
да.
Господи.
Ну, в общем, здесь как раз Солженицын был, кстати, он повлиял и на Запад сильно, и это отдельная тема, и на Россию. А на Россию он тоже, да, да, он был писатель, ему было важно найти источники, источники эти он нашел, да, и поэтому благодаря этому он мог создать эту серию, цикл «Красное колесо», потому что эти источники хранились там, может быть, лучше и были более доступны, чем здесь. Хотя можно еще и поспорить, и что-то дополнить. Но дело-то в том, что до сих пор некоторые источники закрыты здесь, да, нашими органами здесь, наследниками НКВД. Да, то есть еще доступ и здесь закрыт. Ну вот он мог все-таки, да. И он воссоздал до того, хорошо сделал свою работу, что не так давно, ну уже лет 10 назад, наверное, поставили памятник Столыпину, наконец-то, который был убит революционером, тайным агентом. Да. И в то время, конечно, нельзя на эту тему было говорить, но был убит человек, убивший его, был еврей и агент. И то есть упоминать, что он был еврей, считалось, что антисемитизм. Да. Ну, какой же он просто, да, сумасшедший, который убил. Да. Но так или иначе, эту тему Солженицын поднял, да, и освещал. И он не чувствовал, что он выступает и критикует евреев. Он просто описал, кто Багров был, да, назвал его по имени и отчеству и по его религии или национальности. Да, да, был тайный агент, видимо. Но в Америке началась кампания. Почему он разгласил? Да, что почему, да, просто, да, назвал бы русский, да. Потом другие придирки в ГУЛАГе и архипелаг, да, там были фотографии некоторых начальников лагерей, и под ними были фамилии указаны. Какой-нибудь чин, да, НКВД изменилась, это уже другая была служба. И фамилии явно еврейские. Но Солженицын не делал упора на это, он просто упомянул, да.
Просто следовал документу, ну, а уж кто там был.
Внимательно читатель стал обвинять, что он якобы вылавливает, что хотел бы сводить все на евреев.
Да. Нет, ну Солженицын был гораздо мудрее,
да,
чтобы...
У него не было такого намерения.
Национализма,
конечно. Так и иначе, я на одной конференции выступал и защищал, вот представьте себе, защищал Александра Исаевича от обвинений в США в антисемитизме. Был в контакте с его супругой, с Натальей. И мои знакомые журналисты написали хорошую статью в журнале «Тайм» и были вполне убедительны доказательства, что никаких злобных суждений или настроений по отношению к евреям или другим каким-то народам Солженицын не допускал.
Это вот такая карта антисемитизм, когда не к чему придраться. Когда вот ее вытаскивают из рукава, и она работает.
И, между прочим, то же самое касается Осипова. При всей их разности в возрасте, образовании, Осипов был близок ко мне в МГУ, Солженицын другая история. Но Осипов никогда, я в его сочинениях и в моих частных письмах никогда не видел упреков другим национальностям. Но он настаивал, что мы, русские, должны иметь право защищать нашу, хотите назвать, национальность и наш русский патриотизм. Собственно, в английском языке, национализм считается нормально, если это маленькая страна. А вот если большая страна, тогда национализм всегда под подозрением. Я сам употребляю слово национализм нейтрально и для некоторых стран просто необходимым. Когда людей запутали на идеологии, марксистско-ленинской, или там, называют капиталистической, реформистской и так далее, это одно дело. А когда чувство корней, чувство предков, что мы стоим на плечах наших предков, это патриотизм. Я даже употребил такое выражение, считаю, что в этой книге, которую написал «Russia Beyond Communism, A Chronicle of National Rebirth», но если кто-нибудь слушает по-английски, они могут найти мою фамилию. Владислав Краснов, пишется с буквой «В». И книга называется «Russia Beyond Communism, A Chronicle of National Rebirth». Позднее я перевел ее на русский язык. Она была переведена здесь уже, в России, и она теперь доступна по-русски. А по-русски она называется «Новая Россия. От коммунизма к национальному возрождению». И в основу моей книги были положены, можно сказать, положен метод Солженицына, но не его рассуждения. Просто я хотел привлечь как можно больше авторов, в основном советского происхождения, русских и нерусских, которые в период гласности все разговорились вдруг, это уже 80-е годы, и стали писать. Была, гласность, была иногда разноголосица. Я хотел найти какие-то общие мотивы. И вот это метод у Солженицына – полифония. То есть разные голоса должны быть услышаны. И, собственно, само слово «гласность» оно было и в царской России. И царская Россия была гораздо более гласной. И цензура почти практически не существовала в царское время. Особенно к началу революции. Это большевики ввели новую цензуру. А тогда было гораздо свободнее. И это, можно сказать, было большое упущение как раз в советский период, что они не могли даже соблюдать элементарные права человека, в том числе и доступ к книгам. Вот почему было важно и для многих перебежчиков, как я, попасть на Запад, чтобы узнать, что происходит в мире. Мы-то живем в потемках.
За занавесом.
Какие-то привилегированные все знают, якобы. Другие, может быть, и не знают, но не хотят другим знать. Это было нарушение элементарное, нарушение прав человека. И, конечно, это было тоже лицемерие. Советский Союз подписал Декларацию прав человека. Сначала это еще написали, когда организовали ООН в 1945 году. Тогда Советский Союз не подписал. Он подписал только позднее, по-моему, подписал в 1966 году, то есть после моего бегства уже. А ратифицировал только в 1973 году.
Ну и тогда никакой гласности
и тогда,
не наступило.
Вы сами помните, стали выпускать некоторые национальности, можно так сказать, евреев в первую очередь, армян, немцев, но тоже выборочно. А вот там, скажем, эстонцев, и русских, вроде бы, кажется, воссоединение семей. У многих русских были, может быть, русские мигранты, но их не выпускали, то есть все равно ратифицировали. Но был произвол в этом отношении. Поэтому, конечно, для человека, который хотел бы узнать, что происходит в мире, приходилось бежать. Это не политика, это не политика. Я хочу еще сказать, подчеркнуть, что это свобода совести, свобода читать, разговаривать и не бояться с кем хочешь, обмениваться мнениями, учиться у других, набираться опыта. Вот это самое главное. Это любовь к знаниям. в школе нам же учат всегда, преподаватели, да, это любовь к знаниям, это важно для, для будущего человека. Любите знания, любите читать, да. Вот я, можно сказать, был хороший ученик в школе, я продолжал, моя любовь к знаниям только увеличилась, когда я почувствовал, что наши знания искусственно и насильственно ограничивают. Да, возникала дилемма. Я уже хотел сказать об Осипове и Солженицыну, переплетается с моей биографией, как она переплетается с Осиповым. Даже когда я подавал заявление, хотел бы остаться, получить разрешение остаться в Швеции. Они говорят, на каком основании? Они тоже, им эти перебежчики не нужны были. Мы-то думаем, что они только заманивали там всяких шпионов и перебежчиков, любили, и чтобы подорвать и авторитет Советского Союза, разводить антисоветчину. На самом деле, большинство западных стран очень неохотно брали перебежчиков и часто их обратно возвращали. Я в этом убедился, как шведы поступали со мной. Они отнюдь не радовались. Кто его знает, может быть, у них сейчас идутся какие-то торговые переговоры с Советским Союзом. А Советский Союз говорит, что вы нам чините такие, да, опять в газетах написали такую ерунду про нас, да.
То есть портить отношения из-за каких-то перебежчиков, да, с большой державой.
Да. Так, и вот мои допросчики тоже говорят, на каком основании вы хотите остаться здесь? Я хочу для свободы, чтобы читать, передвигаться. Я знаю шведский язык и хотел бы изучать, познакомиться со шведской культурой, посмотреть, что и как, посмотреть и увидеть мир. Да. Вот и все. Они говорят, так мы вам не можем дать такого разрешения. Это надо, чтобы получить политическое убежище, политическое, это называется political asylum, надо иметь веские основания. А какие веские основания? Ну, они меня спрашивают, ну, вы были в какой-то антисоветской партии.
То есть угроза вашей,
да,
жизни,
они,
может быть,
шведы меня спрашивают,
свободе.
Были в какой-то политической антисоветской партии? Я говорю, нет, да. Я не интересовался, у нас таких партий нет. Но меня политика не интересует, да. Вас тогда не преследовали, да. Вы были в какой-то религиозной секте, которую запрещали? Тоже не был, да? Хотя религия у всех подавлена, но одинаково, да? Да. Тогда ваш иск под вопросом. Это означало, что я мог потерять все шансы, меня бы вернули и
посадили
конец,
навсегда.
Конец карьеры. Да? Да. Это вот до такой степени права советских граждан были не защищены.
А что, да, ж тогда сыграло, вот если уж так к слову пришлось? Что в вашу пользу сработало?
А потом, да, все-таки один допросчик догадался, а что случится, если мы вам сейчас не дадим?
Убежище.
Я говорю, это я не знаю. И ни один советский юрист даже не знает, что случится. Конечно, я буду наказан, но что именно случится, это полный произвол. И когда вот это я сказал, это им показалось убедительно. Да, ну, тогда мы подадим прошение в Королевскую комиссию, чтобы получить одобрение. Ну, и так я ждал 3 недели, пока они решали этот вопрос. Ну, слава богу, решили в мою пользу, за что я Швеции благодарен. Но, опять, это не всегда, не всем давали, и не во всех странах. И часто судьба перебежчиков зависела от произвола властей. Ну, вот опять... Может быть, благодаря, тут надо похвалить евреев, может, благодаря евреям, когда они стали настаивать, что мы имеем право, мы, я сионист, я верю в еврейские ценности, я хочу жить в своей стране, есть Израиль, и выпустите меня. Солженицын дружил с ними, говорит, ну и правильно, да.
Имеют,
да,
право.
Да, да, имеете право. Ну и вот, конечно, евреи имеют большое влияние на Америку, и когда вот этот вопрос поставили, да, там уже стали добиваться, чтобы Советский Союз разрешил законный выезд за границу. Да, назвали его очень скромно «воссоединение семей». То есть они не хотели признать для воссоединения нашей нации, для укрепления моего интереса в сионизме, а называли «воссоединение семей». Ну и что же, наши многие евреи ринулись, я думаю, многие стали учить иврит и бросили подавать заявки. Видимо, сердобольные люди понимали ситуацию, и даже без родственников в Израиле все-таки. То есть это была массовая миграция, выезд евреев. Да. Шансов не было. Ну, некоторых диссидентов выпускали.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете размышления писателя, доктора философии, главы общества российско-американской дружбы «Добрая воля» Владислава Георгиевича Краснова, посвященные 102-й годовщине со дня рождения Нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына.
А другой известный борец тоже, и тоже оказалось сестфака МГУ, я уже должен похвастаться, что исторический факультет МГУ...
Рассадник инакомыслия.
Рассадник инакомыслия и сыграл историческую роль в освобождении России и всех народов от тоталитарной системы. Причем, по большому счету, получилось мирным путем. Да. Так что я знаю, что были огромные... Русский народ и другие народы заплатили огромную цену за этот переход. Этот переход был травматический. Но это уже проблема периода Ельцина, прихватизации и так далее. Тут диссиденты ни при чем. При строительстве новой России, особенно на начальном этапе, когда производили шоковую терапию, это уже да, не относится к диссидентам. Это относится к новым правителям России. Да.
К новым русским, скажем так.
К новым русским, да, к новым русским.
Увы. Да. Владислав Георгиевич, да. А вот как вам кажется, почему же тогда при столь очевидной заслуге Александра Исаевича, при его трудах, которые вот доступны теперь, бери и читай, почему же очень значительная часть наших сограждан всерьез считает, что Солженицын предатель, его начинают опять шельмовать? Что произошло? Почему ему второй раз уже, так сказать, при свободе слова вдруг да не повезло так?
Думаю, первая причина – это все-таки преобладание, ну, то, что называют леволиберальной интеллигенции в СМИ. Да, то есть они до сих пор сохранили какие-то иллюзии насчет советского строя. Тем более, что коммунистическая партия законна, хотя если почитать документы Карла Маркса, манифест коммунистической партии, да, и, наверное, у Зюганова, то можно придраться, что это призыв к экстремизму, призыв к революции. Да. Но, тем не менее, так что у некоторых людей осталось. Я таких людей не виню, они могут по-своему патриоты, потому что они гордятся, что раньше, кажется, Россию, Советский Союз уважали больше, ну, как говорят, боялись, теперь никто не боится, якобы, да. Да, а вот тогда, и, конечно, славился, ну, говорили, советский балет, да, советский спорт и так далее, гремел по всему миру. Именно каким образом совершился переход прогнившей системы, которая вдруг разрушилась, и когда-то гниль вся пошла, ну, гниль вышла на поверхность тоже, да, и ухватили, да, злачные места и бразды правления. Так что это вопрос сложный. Я не хочу на этом заострять внимание, потому что, слава Богу, по большому счету, положение исправилось. Да, и отчасти исправилось и благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Потому что он одним из первых обратил внимание, кстати, на фигуру
Солженицына.
Да, и содержание книг Солженицына. Да, это выразилось в нескольких фактах, в нескольких заявлениях. Когда он заявил открыто, что сейчас у нас по новой конституции у нас нет какой-то одной единственной идеологии. Да. Наша идеология, если надо такую, это патриотизм. А патриотизм определяется не политикой, а определяется чувствами любви к родине. И он при этом сослался, он процитировал Солженицына.
Да, и потом... Был на открытии его памятника, что тоже...
Да, он был на открытии памятника Солженицыну позднее. Еще раньше он организовал это движение за воздвижение памятника Столыпину, тоже героя которого единолично Солженицын воссоздал образ Столыпина. Вот один из героев в романе «Август 14-го года». Это он исправил историю, да, совершенно искаженную большевиками. Это был путь реформ, да. И это то, что объединяет, я говорю, и Осипова, и Солженицына, и, думаю, Путина, что мы сейчас идем не какими-то революционными рывками нервозными и насильственными, а постепенно эволюционное развитие. Уже эти наши революционеры нарычали, все, революция, революция. Ну вот сейчас она кое-где еще распространяется за границей, но я думаю, что в России получили довольно большую прививку против революционных методов. И сейчас мы стараемся это делать мирным путем, путем соглашения, путем ненасилия, очень важно. И ненасилие – это очень важный элемент. Поэтому опять в этой книге, возвращаясь к моей книге по-индийски, может быть, им поэтому и понравилось тоже, там упомянул о философии ненасилия. И здесь большое совпадение, можно сказать, индусского идеализма.
В лице Ганди.
В лице Ганди и других, я называю одного только. И Льва Николаевича Толстого. Непротивление злу насилием. И так случилось исторически, что эти два человека были в переписке. Они сразу друг друга поняли. Они поняли, что они на одной волне. Это то, что нужно миру. И вовремя, вот если бы в это время развелось более сильное движение, уже в России оно набирало силу. Вот эта Первая мировая война была совершенно ни к чему. Вот все эти разговоры о великой западной цивилизации получаются впустую. Что там есть, конечно, большие ценности, чему можно поучиться. И к этому Достоевский призвал, можно чему поучиться. Но на Западе тоже много болезненных явлений. И вот лечить эти болезни с помощью революции получилось то же самое. Потому что по существу вся эта теория марксистско-ленинская, это западная теория, которую пересадили на русскую почву. И, можно сказать, иссосали всю русскую землю, да, ради этой никчемной теории.
Подстраивая под нее, да?
Да, совершенно не построив, да, сколько искорежили жизни и судеб.
Да.
А так, конечно, есть и здравые идеи в социализме, да, пожалуйста, до революции печатали сочинения Карла Маркса и коммунистический манифест. В то время были другой автор еще, Фридрих Ницше, скажем. В то время самыми популярными, ну, по статистике царского времени были такие авторы, как Ницше и Карл Маркс. Это было нормально считалось. Конечно, Ницше к насилию не призывал, но можно было и делать такие выводы, а Маркс призывал, и тем не менее печатали. То есть примирились. Казалось, что ради диалектики иногда насилие не только полезно, но и необходимо, и похвально. Вот это такой поворот ума русских людей в сторону насилия был совершенно неправомерный, тем более, что опять в лице Льва Николаевича Толстого и других, да, тоже и Достоевский никогда не призывал к насилию. Да почему? Он сам испытал. Потому что он в душе вначале был революционер. Он был готов на насилие, так же, как Раскольников, убить человека ради будущего всего человечества. Так что он понимал и ту сторону, и другую. Значит, в нем шел всегда диалог настоящего революционера, который хочет добра, но применяет при этом...
Да,
совершает зло. Да. И Лев Николаевич понимал это. И вот движение было... мощное, но, увы, опять недостаток русской общественной жизни, что нам не удалось удержать это движение на плаву. Я думаю, сейчас, если я, может быть, говорю немножко опрометчиво, я сам активно не искал толстовцев, я думаю, что есть сейчас толстовцы в России, да, но факт тот, что они сильно пострадали, после революции, многие из них... Наиболее принципиальные оказались на ГУЛАГе. И Солженицын пишет об этом. Да.
Тоже считался реакционной теорией, хотя и вроде Толстого зеркалом русской революции объявили.
Да.
А Толстовство реакционного.
А мое, так сказать, созревание началось как раз первый год в Москве, 54-55 год. Да, в историко-архивном институте там старшие товарищи уже достают какие-то книги букинистические и советовали мне почитать. О, книга «Лев Толстой», но это не «Анна Каренина», не «Война и мир», а его религиозное сочинение. Вот это мы никогда не видали и не знали по существу.
И не знали, что они есть даже.
Только осуждали, что там что-то, какую-то ерунду он завел. Да, и, конечно, когда я перешел в МГУ, то я делился этими находками, сочинениями Ницше, Толстого, Николая Гумилева. Ну, получился самиздат.
Ну, опасное вообще занятие тоже.
Да, Владимир Осипов, чуть помоложе, он был такой большой энтузиаст, комсомолец, но все время думал, что-то у нас не то. И поэтому он охотно учился. Вот такой факт, даже смешной, как-то, чтобы замаскироваться. Это было не так легко, так что надо было полагаться на старших товарищей, как доставать книги. И я ему говорю, что вот Ницше очень интересный философ, потому что он предлагает совершенно другую систему ценностей. Но там ничего нет революционного, да, просто он против нынешнего западного материализма, так же, как и мы, он против материализма. Он предлагает какую-то новую религию, новое возвышение над серостью бытия. Вот героический идеал у него. Вот почитай. Ну, а как почитать? Даже библиотеки, да, на улице Маховой в Москве, хорошая библиотека, но как получить?
Это же он закрытый, говорит, список,
да,
Ницше.
То есть, я говорю, я пишу теперь не Ницше, а я пишу Нетуше, чтобы библиотекарь подумал, что, ну, какой-то неграмотный товарищ, да, но фокус пройдет, и все равно получит Ницше, чтобы маскировался. Вот к чему вынуждали, вот такое кривление душой и лицемерие.
Ну, лишь бы познакомиться, да, с первоисточником, да, составить свое, да, мнение, да. Да. Владислав Георгиевич, да, а вот вы, живя здесь, в Советском Союзе, Солженицына ничего не успели прочесть?
А здесь я прочел книгу «200 лет вместе».
Это, по-моему, нет, 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 это вы сейчас говорите, а я говорю про те ваши студенческие, да, годы.
Нет,
вот тогда.
Я не успел, да. А поэтому опять я принял свое такое важное жизненное решение, еще не зная Солженицына, не зная о нем. Но я о нем узнал вот вскоре после того, как мне дали убежище в Швеции. Я хотел поучиться по-шведски, еще получить какую-то степень, чтобы я мог преподавать русский язык в Швеции. Нужно было получить научную степень от Америки. Я поступил в университет, в Гетеборгский университет, да, и стал искать возможности, повышать мои знания тоже и в русской литературе, и как бы сделать их более современными.
То есть найти применение. Журналы,
конечно, там в газетах сообщали, в газете были сообщения. Вот прогремело имя Солженицына.
То есть ирония судьбы, вы о соотечественнике узнали,
да,
за рубежом.
В библиотеке я нашел имя Солженицына, прогремело в газетах. Я пошел в библиотеку Гетеборгского университета, достал «Новый мир» и прочитал, ну, и был поражен. Я уже раньше слышал, там «Доктор Живаго» и другие. «Доктор Живаго» я тоже читал, между прочим, первый раз в тюрьме, когда решалась моя судьба. Мне дали только...
А, в России же тоже нельзя было прочесть Пастернака, да?
А, я у шведов попросил, когда мне, вот вы будете теперь ждать решения суда, мы не знаем, сколько недель это займет, вы будете сидеть в тюрьме. Я говорю, как это в тюрьме? Говорит, ну, а где вы будете жить? У вас деньги есть? Нет, денег нет. А кто будет платить за гостиницу? Ну, тогда сидите в тюрьме. Бесплатно, бесплатно. Ну, и читайте книги. Ну, какие книги? Вот у нас есть библиотека. Я сразу говорю, ну, у вас есть книга Пастернака, «Доктор Живаго»? Есть, но только по-шведски. Ну, вот я получил книгу «Доктор Живаго» и читал, и учился шведскому языку одновременно, да. Да, и сразу там же нашел интересные слова, что... Пастернак пишет, как его друзья, доктор Живаго, да, и другие, выживали с помощью нового искусства, надо бы освоить, мимикрия. Это
очень современно.
Из биологии, из биологии.
Актуально.
Это как звери, ящерицы и другие меняют цвет в зависимости от обстоятельств.
Подстраиваются под среду.
Вот это сразу было, сразу из этого... «Доктор Живаго» стал моей любимой книгой. Он отражает ту ситуацию, через которую мы
попали,
прошли.
Да.
Да. И, конечно,
Владислав
читал
Георгиевич,
его «Гамлет».
А вот, да, сейчас, я думаю, что ваша судьба такая и писательская, и вообще человеческая, как-то связана с фондом Солженицына, с Домом русского зарубежья.
А, да, да, да. Это,
ведь
это...
вот нет уже с нами Александра, да, Исаевича, нет, много лет, но дело его, что называется, живет.
Это меня и тоже поражает. То есть я думаю, опять... Солженицын не просто писатель, пророк, но он тоже очень практический деятель.
Общественный деятель.
Общественный деятель. Очень, значит, помимо романов, да, он писал, которые воссоздают русскую историю, он писал важную публицистику, давал нам советы, да, в том числе советы, программа сбережения народа, местного самоуправления, то есть практические советы, да. Но и появившись в Америку, он стал же дал практический совет всем эмигрантам. Ну, эмигранты уже знали, конечно, им было приятно, что вот русский появился, и он не хулит царскую империю, а вот интересуется. А служитель пишет: давайте, друзья, присылайте мне все, что у вас есть.
Это первые фотографии, волны,
записки, первые мигранты, потому что время-то идет, все это исчезает, люди умирают, вещи выбрасывают. Давайте сохраним, да, царские медали или книги, письма, записки, все, что связано с вашей семьей или с вашей жизнью в России. Да. И вот начали собирать фонд. Вот это была такая цель. А я сам, ну, я учился один год в историко-архивном институте. Так вот он делал именно то, что архивисты всегда советуют. Не откладывать дело в долгий ящик, принимайте сразу.
Все документы эпохи.
Все документы.
Да? Сколько выставок прекрасных там прошло.
Другой шаг тоже очень практический, да. Он столкнулся, что русская-то миграция тоже разная. Там были еще духоборы, особенно на Аляске, староверы, и многие из них толстовцы, да. И он говорит: очень важно нам здесь, в русской миграции, да, воссоединиться наконец-то. Православие и духоборы, мы все братья во Христе. Давайте не будем ссориться. И он встречался, я в это время преподавал в университете Техаса, в городе Остин, столица Техаса. Там столицы обычно в маленьких городах. Ну, Остин – большой город. В то время это был самый большой университет в Соединенных Штатах. И самый богатый. По-моему, 50 тысяч студентов, да, вот в таком университете преподавал. Там была хорошая славянская программа. И у меня были знакомые, да, Джерри и Дженни Листон. Да, и они были христианского настроения. Она оказалась, что она была русская. Он американец, такого консервативного направления христианского. И она говорит: так мой папа, говорил, ведущий духовор здесь. И он встречался с Александром Исаевичем. Мне было очень приятно. Вместо я с ее отцом не встречался, но она мне сообщила, что настолько Александр Исаевич был интересен, ну, как бы в воссоединении или контактах, чтобы не было вражды и отчужденности, и раскола. Давайте как-то... И до сих пор эта проблема актуальна, я думаю, сейчас в России. Так вот, это я и хотел говорить, в чем он практически нужен России. И Америке, как оказалось, хотя в Америке у него не оставалось особого времени для общения, но когда я был на конференции памяти Солженицына 2 года назад, я об этом уже сказал, да.
В Вермонте.
В штате Вермонте, да. Ну, конференция была в университете, это другой город. Кавендиш, город, в котором он жил, был недалеко. Так что мы туда съездили в музей, городской музей, то есть история города Кавендиш, ну, в штате Вермонт. Но, по крайней мере, одна комната или часть музея была посвящена Солженицыну. И там они так и сказали, что самый знаменитый гражданин города, это был Александр Исаевич Солженицын, мы храним его память. Он был всегда занят, угодно познакомился с нашей деятельностью. И, в частности, он научился, вот, употребляет выражение, демократия малых пространств. Даже это употребил, когда он написал советы, как нам перестроить Россию, что надо начинать демократию снизу.
Не перестроить, а обустроить.
Обустроить. Вот правильно.
Это важнее.
Вот это хорошее слово, хорошая поправка, да. Правильно, как нам обустроить? Опять ничего не разрушать. Это общее тоже с Осиповым. Да, они... Ну, слово эволюционисты, эволюция, да, и мирное развитие, ненасильственное. Он думал об этом. Александр Исаевич однажды еще в 73-м году, ну, во-первых, когда вы читаете его работу «Письмо вождям Советского Союза», то есть он не был пассивный человек. Я это сразу почувствовал, когда прочитал «Один день Ивана Денисовича». Это феноменальное явление в русской литературе, такой образ мысли. И оказалось, что так и есть. И он написал вскоре... письмо вождям Советского Союза с предложением реформ плавных, врастания социализма. Он предлагал, я понимаю, вы люди прагматические, сидите в политбюро, да, вы от власти не откажетесь, но пустите, да, во власть тоже некоторых русских православных людей, которые любят работать на благо Родины, но они политикой, идеологией не интересуются. Вот такое предложение. И есть там эстонцы... или таджики хотят выйти из Союза, устроите референдум сами, да, хотят ли они оставаться. То есть он думал о других тоже, не только о русских, он благоустройство всей страны.
А вот бы предположить, что если вот они взяли да прислушались,
так они были должны,
совсем другая страна
по долгу
была бы.
Службы, да, он послал это письмо не просто так через газеты, никто не печатал, в политбюро одному человеку, он лично каждому члену, по-моему, 12 человек, каждого послал, чтобы они чувствовали личную ответственность за судьбу страны. Ну, видимо, никто не откликнулся. Да. Ну, и примерно в это же время он написал «Раскаяние и самоограничение в жизни наций». Вот это понятие тоже сбережения народа и раскаяния, да, это тоже из его, это христианские понятия, да, он прямо не связывал себя с православной церковью в России, но, несомненно, он был глубоко, человек глубоко христианского духа, да, и поэтому он призывал к русским народам, к раскаянию, что мы совершили, то есть, да, мы, можете сказать, я не виноват, это коммунисты делали, да, ну, коммунисты делали, а ты прислушивался и поддакивал, хоть в этом раскаяться, да, и говорит, вот это в Индии там, они-то легко, они устраивают массовые демонстрации неповиновения, ненасилия. То есть сотни индусов выходят на улицу, да, при Махатма Ганди вот, в борьбе за независимость и забаррикадировали всю улицу, а их полиция собирает. Да. Говорит, попробуй у нас, да, в Советском Союзе выйти на такую...
Хотя так, бы что... так вырази протест, что да, не согласен. Да. Ненасильственно.
Ну, то есть он сказал, что методы Махатма Ганди нам не подходят. Мы еще не доросли до этого. Так что вот видите, Индия была колониальная страна, эксплуатируемая, забитая и так далее, но они уже политически созрели, и условия позволяли бороться. У нас не было условий для борьбы. Поэтому Солженицын жил вместе с Осиповым в одной стране до 1973 года, по крайней мере 13 лет, и он о нем не знал. Ну, я читал тоже сам издат, и стали уже на Западе, а Солженицын не знал ни об Осипове, ни Игоря Гурцов. Их было несколько человек.
Как и они о нем да, не знали. Да,
да. Да. Или еще один, я говорю, из ФАК МГУ вошел в историю, Андрей Амальрик.
Знаю,
вы
конечно,
слышали
конечно.
Хорошо, потому что у вас хорошая, грамотная и нужная радиостанция. Спасибо. Я поздравляю всех слушателей, что это для меня это самая лучшая, самая информированная радиостанция. Я люблю вас слушать, да, и продолжайте. Очень рад. Так вот, Андрей Амальрик тоже, правда, он его в самом начале уже, видимо, подозревали, его приняли на факультет, только на заочный, так что он учился уже после меня. Я с ним в Советском Союзе никогда не встречался. Он учился, по-моему, до 1963 года. А потом стал писать вот тоже эти листовки, сам издат, читать. То есть занимался тем же самым. Да.
Но, Леонид Бородин, но, писатель.
А Бородин еще, да, позднее. Да? Бородин в другом деле. Но я говорю про Московский университет.
То есть сопротивление это... было, но
да,
все
да.
это
вот
было...
Разбросаны.
Задавлено.
Вы правы. С Бородиным я познакомился тоже, тем более, что он свой срок отсидел в пермском лагере. Я даже его приглашал, родине. Потому что в 90-е годы там устроили музей, и до сих пор, по-моему, существует музей Пермь-36. Да, я приглашал Бородина вместе поехать туда. Конечно, силы были разрознены. И, конечно, то, что Солженицын жил в СССР и не знал да, ни... Бородине, ни об Осипове, ни Краснопевцеве, да. Хотя он был занят делом, несомненно, но нас раздробили, раздробили. Это у нас условия были, да, в 100 000 раз сложнее, чем у большевиков. Большевики даже устраивали свой конгресс партии в Лондоне, да, и свободно переходили за границу сюда и сюда, и получали деньги от иностранных богачей, с толстосумов, да. Да, и поэтому они так с презрением относятся к нынешним борцам, потому что у них было все, да.
Но все-таки строили на песке,
да.
И все разрушилось.
На песке.
Разрушилось, ну, опять, и это... многих погребло, к сожалению.
Я думаю, все были такие иллюзии. Это все, я думаю, это большой комплекс неполноценности по отношению к Западу. Они видели, что вот Россия вроде вот огромная страна, но у нас все как-то не так. Вот там на Западе живут более аккуратно, более богато. И вот надо нам так же пойти и смотреть их теории, там, Гегеля, посмотреть, какая диалектика, да, Фейербах, Маркс, завораживали такие великие умы, гении человечества, и у них там все ладно, а у нас все не ладно. Так что мы перейдем на коммунизм, они воспринимали как, ну, перейти на передовой, прогрессивный,
учение.
Революционный западный путь. Вот отчасти это, в этом может быть соль, моей книги тоже, книга, которая возвращаюсь по-индийски. «From the East to the West, a message of peace». От Востока на Запад послание. Перевосток уже пережил эту прозападную болезнь, коммунизм. Это была прозападная болезнь. Да. наивный подход. Да. Достоевский тоже призывал, что изучайте западную культуру, да. Вбирайте в себя все, что вы найдете в европейских странах, которые нам дружественны, да. Но не забывайте своего. То есть у него был взвешенный подход. А большевики, да, не признавая своей самостоятельности, ну, просто нахватались верхушек из западной философии и решили, что вот с помощью разума, это была вера, культ разума, и отсутствие
теории.
Сердца, и отсутствие души, ну, в душу они вообще не верили. Ну, сердце, может быть, билось, да, но...
Вместо сердца пламенный мотор.
Да. Я хотел бы рассказать, ну, по переписке Солженицына я понял, что он многого не знал, даже то, что я знал о Советском Союзе, да. Но, может быть, я не зря получил образование и в Швеции, и в Соединенных Штатах, и в Японии тоже был в научном отпуске, и там написал статью о Илье Глазунове на английском языке, но именно в Японии. Там, где была возможность опубликовать, я опубликовал. Да. Да, и вот такой опыт у меня накопился на Западе, что я хотел, чтобы русские люди осознавали, что на самом деле у Запада многому есть поучиться, и сейчас еще многому поучиться, в том числе и деловитости, предприимчивости, да, ну, трудовой культуре и уважению к друг другу. Ну, там много тоже и много безнравственного, много эгоистического и материалистического. Движение только материя. Может быть, не зря наша теория называла диалектический материализм. Вот материи там на Западе...
Потребительство. Говоря.
Да.
На что мы, в общем, сейчас тоже очень сильно подсели.
И вот Монтерейский институт, да, с помощью одного тоже, он сын эмигранта, мы создали центр по изучению современной России. Мы переводили, занимались не только своими делами, но мы переводили книги других авторов. В частности, вот моя книга «Россия после коммунизма», она вышла в серии, а до меня там были изданы Лихачев, да, Дмитрий Лихачев. Мы первые, которые переводили его сочинения для американской публики. На самом деле это был центр по изучению современной России, пожалуй, что единственной в стране. Ну, еще был в Гарвардском университете, но там заведующим был вот этот Ричард Пайпс, а Ричард Пайпс был русофоб. Так что они, хотя называли свой центр русский, но они имели в виду русский в отрицательном смысле. А у нас в этом маленьком институте было достаточно свободы, и была библиотека, и средства, чтобы писать и публиковать книги, которые проложили и до сих пор пролагают дорогу для тех людей на Западе, которые хотят понять Россию. У них доступ к этим книгам есть. Спасибо.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с Владиславом Георгиевичем Красновым, писателем, главой общества российско-американской дружбы «Добрая воля».